эфире программа «Киев-Донбасс». Сегодня в студии у микрофона работают журналистки «Громадського радіо» Наталья Соколенко и Анастасия Багалика. И мы продолжаем наш двухчасовой эфир. Прерывались на новости. Вот сейчас вернулись для того, чтобы поговорить про обещанные вот проблемы, которые существуют сейчас на данный момент с соцсетью «Твиттер». Там начались вчера буквально массовые баны, очевидно, вызванные деятельностью российских ботов. Они каким-то образом научились жаловаться на топовые украинские аккаунты. И вот по состоянию на вчерашний день аккаунты Евгения Коноплянки, Центра Миротворец, там, Кровавого Пастора, это такой фейковый аккаунт, который якобы постит там новости от Турчинова, ну, не совсем новости, комментарии такие. И другие блогеры с более чем 500 тысяч подписчиков, они были забанены на Твиттере. О ситуации с этими банами мы будем говорить чуть позже, а сейчас мы поговорим о том, есть ли альтернатива, существует ли она и, собственно, возможно ли она в виде украинской соцсети. Такие соцсети создавались и раньше, но вот вчера и на днях стало известно о том, что появилась новая соцсеть, причем такая, в которую невозможно зайти с российского IP-адреса. И создал ее волонтер Ричард Гордон, который сейчас с нами на телефонной связи. Ричард, добрый вечер, вы нас слышите?
Да, добрый вечер, я вас слышу.
А расскажите о вашей соцсети, откуда появилась идея, и вот, собственно, как будет функционировать сайт, что там можно будет делать, и почему вы решили его защитить от российских пользователей?
Ну, дело в том, что меня несколько раз банили уже на Фейсбуке по жалобам российских пользователей. И на Твиттере меня там тоже, как я слышал, уже там баны начинаются. И вот меня тоже как бы уже добавляют в группы нехорошие. Поэтому я как-то решил создать свою сеть чисто для украинских пользователей. Максимально заблокировал российские IP, чтобы российские пользователи не заходили, ни ботов там не было, никого таких вот пользователей, которые натыкаются, такого плана вот.
А, то есть вот для вас лично проблема бана стоит остро. Ну, для многих пользователей Фейсбука и Твиттера тоже, но Фейсбук и Твиттер все-таки являются инструментом такой глобальной информационной какой-то политики, да, можно устраивать Твиттер-штормы, в Фейсбуке ставить хэштеги и взаимодействовать с западной общественностью таким образом. А вот украинская соцсеть, она все-таки будет изолирована.
У нас только изолировано будет российские IP максимально. Там, конечно, проблема в портале, но тоже к этому как-то придем. Чтобы их заблокировать, чтобы через порт российский никто не заходил.
Ну, в любом случае, нужно с чего-то начинать. У россиян же есть, конечно, одноклассники и ВКонтакте, и их как-то не останавливает то, что европейские там пользователи не регистрируются у них, и им это, в принципе, ни к чему. А я вот хотела спросить, а какой инструментарий в соцсети, и что там можно будет делать, а чего нельзя, невозможно будет сделать?
Ну, пока я ограничил доступ по фотографиям, потому что он как бы в тестовом режиме идет сейчас сайт. А со следующей недели мы переезжаем уже на более мощный сервер, то есть можно будет и фотографии заливать, и общаться. Ограничение по словам это 800 строк, то есть этого достаточно, чтобы выразить свою мысль.
А вот, Ричард, скажите, сервер, вот насколько, насколько, на какое количество пользователей он рассчитан? Вот, насколько вы рассчитываете сейчас?
Ну, я перехожу на минимум, это 2 миллиона.
А скажите, кто вам помог сделать эту сеть? Это украинские инвесторы или вы сделали все своими силами?
Со своими силами, со своей зарплатой.
Да вы что, серьезно? Ну что, даже не было помощников у вас, каких-то волонтеров?
Нет, я сам занимаюсь, просто уже лет 10-12 уже сайтом занимаюсь. Поэтому вот такая мысль пришла.
А скажите еще вот такой момент. В соцсеть можно будет проникнуть анонимно? То есть россияне могут зарегистрироваться, используя серверы, которые прячут IP-адрес?
Да, вот я про них и говорю, мы будем пытаться это как-то блокировать.
А, то есть пока на данный момент это...
Обращать внимание, и две жалобы, и сразу блокировка пользователя идет.
А сколько сейчас зарегистрированных пользователей уже есть?
Уже почти 700 человек за сутки.
То есть вот функционирует сайт, кстати, напомните адрес сайта для наших слушателей.
vonline.org.ua.
И он функционирует уже двое суток, да?
Двое суток, да.
Насколько интенсивно люди добавляются и что там, что происходит? То есть есть какие-то посты, первые комментарии, реакции людей?
Да, есть и посты, ну как просят там помощь волонтерскую, группы создают. Благодарность уже написали, что вроде бы как бы хорошо пользователи себя уже начали вести. То есть без всяких слов там оскорбительных, без ничего.
А будет какой-то утвержден или уже, может, утвержден этический кодекс пользователей украинской социальной сети V-Online?
Пока еще нет, но думаю, я буду набирать команду, будем вместе работать.
Ну вот у соцсетей Facebook и Twitter есть правила пользования, то есть они там рассчитаны на определенные этические нормы, но вот мы знаем, что в Facebook в прошлом году, в 15-м тоже были случаи, когда, ну, они повторяются фактически каждый день, когда блогеров банят, там, допустим, за использование каких-то слов, которые, ну, там, совсем не в том контексте употреблены на самом деле. Никто не разбирается, ну, на самом деле.
Пока не устанавливаем, что пока нормально себя ведут, слава богу. Общаются так мирно.
А кто будет банить? У вас уже есть команда администраторов в соцсети.
Да,
как
нет,
это все
один.
Будет? То есть вот пока что 700 человек, которые есть, вы с ними в одиночку разбираетесь?
Пока да, мы будем набирать волонтеров в команду, что это люди поддержали эту идею создать сеть свою.
То есть у вас планы, вот, чтобы сеть функционировала полноценно, выйти на какую-то, на какие-то большие объемы? Вы говорите, что сервер рассчитан до 2 миллионов.
От двух.
От двух даже.
Да, это минимально 2 миллиона посещений.
Угу. Ричард, а скажите, пожалуйста, какие волонтеры вам нужны вот сейчас посредством нашего радиоэфира и через наш сайт romatskiradio.org вы можете призвать на помощь людей?
Ну, надо люди, которые разбираются в движках, это Joomla, движок идет бесплатно, и Joomla Social называется плагин, который идет как соцсеть. Он чем-то похож даже на Facebook.
А ваша соцсеть, она похожа на какую-то из существующих? То есть вы используете...
Да, Facebook, да? Это похоже даже полностью как на Facebook, и один к одному идет.
А, то есть вы взяли Facebook за прототип, да?
Да.
А скажите еще такой момент. Вот мы знаем, были уже примеры, когда пытались создать украинцы соцсеть, но не получалось. Это было в прошлом году, я уже даже, честно говоря, забыла, как называлась эта соцсеть.
Друзья.
Но она не заработала.
Друзья, так назывался сайт. Но дело в том, что там инвесторы были россияне.
Ага, а вы рассчитываете привлечь со временем инвесторов? Или все-таки обойдетесь без них?
Это так, на добровольных началах, пускай люди общаются. Я хочу, чтобы украинцы как бы сплотились, чтобы общались, что на Фейсбуке очень много банов идет.
То есть все-таки основной приоритет – это просто общение?
Да, просто общение, там фотографии, видео, общение, группы создают уже.
Вот посредством больших соцсетей можно популяризировать какие-то идеи, можно там... Вот посредством Фейсбука можно было организовать первый выход на Майдан. Вы на какие-то такие вещи рассчитываете? Ну, я имею в виду не выход на Майдан на самом деле, но какие-то массовые акции, например, мероприятия, да.
Да, там даже есть специальные даже мероприятия, можно создавать все один к одному, как на Фейсбуке. Это для удобства, что многие привыкли к Фейсбуку уже.
Как вы собираетесь рекламировать себя? Пока что о создании соцсети в Фейсбуке знает, ну, довольно ограниченное количество людей. Вот после того,
Фейсбук не заинтересован.
В СМИ эта информация разошлась, да. Будет знать, конечно, больше намного, но тем не менее, есть люди в стране, у которых до сих пор ни Фейсбука, ни Твиттера нету. Вы на привлечение этой аудитории рассчитываете?
Конечно, рассчитываю, но это мы будем уже с командой. Когда наберем команду, будем уже обдумывать.
То есть вам нужна стратегия сейчас, я так понимаю?
Да, мы только начинаем. Вот, только первые 2 дня, вот только начало.
Тогда нам остается только, наверное, пожелать вам удачи.
Да, мы тоже зарегистрируемся. Как только закончим эфир, пойдем регистрироваться.
Да, спасибо большое, что согласились с нами поговорить. Это был Ричард Гордо, волонтер, который, кстати, волонтер, помогающий армии, так об этом я узнала с Facebook-страницы Ричарда, который создал соцсеть V-Online, рассчитанную на украинских пользователей. Будем следить за развитием этого нового проекта, посмотрим, как он себя зарекомендует и удастся ли создать действительно такую полноценную украинскую соцсеть. Но вот насколько это нам нужно, является ли это противодействием на то, что творится в больших соцсетях Твиттере и Фейсбуке в связи с банами украинских пользователей.
И, кстати, в связи с тем, что и Фейсбук, и Твиттер пока что не открыли представительство, свое отдельное представительство в Украине, а, по сути, их менеджеры руководят огромными регионами, и почему-то в этом разделении на регионы Украина относится к такому макрорегиону, в котором есть Россия, и, собственно говоря, менеджеры, которые следят за сегментом Украины, они находятся в Москве, и поэтому, наверное, допускаются вот такие вот глобальные ошибки с массовым заблокированием украинских пользователей, политиков, журналистов, блогеров. Это же не впервые такая вот волна поднимается, но в Твиттере именно впервые такая масштабная проблема.
Ну, я вот помню, когда начались первые громкие скандалы с соцсетью Facebook, якобы после этого офис, отвечающий за украинцев в Фейсбуке, стал находиться или его перевели в Дублин. Но я не помню, действительно ли это так, или это были только идеи. На самом деле у нас сейчас есть возможность все это выяснить у Максима Саваневского, который есть основателем интернет-издания Watcher.com.ua. И вот мы сейчас будем дозваниваться Максиму, сейчас дозванивается ему наша гостевая редактор. Тем временем эфир «Киев-Донбасс» продолжается. Я напомню, что в студии сегодня работают Наталья Соколенко и Анастасия Багалика, и нам помогает режиссер прямого эфира Ирина Нижник. Вот есть уже Максим с нами на связи. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Максима, скажіть, будь ласка, от що відбувається в Твіттері, з чим це пов'язано? Це знову дії і скарги російських ботів, і чому саме переключилися на Твіттер з Фейсбуку?
Ну, насправді, Твіттер 28 грудня змінив кардинально правила, користувацькі правила, і це дало змогу при виконанні деяких алгоритмів прискаржені, блокувати окремі акаунти, і цим скористалась фактично, ну, бачимо дуже масову атаку щодо українських користувачів. Зовні це виглядає на те, що переважно мовиться про те, що цим займається організовані групи російських користувачів. Ну і це призводить до того, що станом на сьогоднішній день кілька сотень акаунтів точно є вже заблокованими, але можливо навіть мовиться про значно більшу цих.
А які саме правила були змінені у грудні? Розкажіть про це детальніше. Що там відбулося?
Ну, Твіттер був доволі ліберальною соціальною мережею в порівнянні, наприклад, з правилами у Фейсбуку. В Твіттері раніше єдине, що користувач міг зробити, якщо йому щось не подобалось, фактично блокувати користувача, щоб він просто його фізично сам не бачив. А з грудня, з 28 грудня, змінилися правила, які передбачають, що якщо користувач використовує, наприклад, hate speech, тобто мова ненависті, залякувань, чи вислови, які можуть принести інших людей, в разі скарг на такі дії користувача може заблокувати спершу на 12 годин, потім на кілька днів, і потім можуть взагалі видалити його акаунт. Раніше його не було, ну фактично такі правила існують останні 12 днів.
Тобто це повторюється ситуація, яка була з блокуваннями і залишається з блокуваннями і банами у Фейсбуці?
Але на Фейсбуку насправді правила змінювалися. Тобто просто в Фейсбуку ситуація півроку, вже рік тому, склалася так специфічно через те, що російські користувачі, ну, точніше, чи спецслужби, чи організації, які допомагають спецслужбам, просто для себе зрозуміли, як правильно працює алгоритм блокування, коли при деяких особливих умовах можна заблокувати фактично будь-який аккаунт. А тут ситуація інша. Тут фактично були змінені правила, і в них вже були напрацьовані алгоритми, тобто тисячі, мова йде про десятки тисяч бот-аккаунтів, фейкових аккаунтів, якими можна фактично скаржитися на українських користувачів. І це призводить до блокування українських аккаунтів.
Коли була історія з Фейсбуком, заблоковані були користувачі масово українські, то були випадки, коли блокували навіть за цитування Тараса Шевченка «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Ви аналізували тут, за які слова, тексти, цитати були заблоковані українські користувачі у Твіттері за зараз?
Ну, ми зараз активно збираємо інформацію. Насправді, поки що, з тої інформації, яку нам вдалося зібрати, в більшості випадків, все-таки мова йде про дійсно використання, скажімо так, не найкращої лексики щодо інших користувачів. Тобто, фактично, якщо слідувати букві, ну там, чи правила, зазначеним у цій, то все-таки в більшості випадків користувачів блокували за корупцію. Хоча є випадки, наприклад, коли людей заблокували фактично за ніщо просто. Там важливо знайти причину, наприклад, зображений український танк, просто просив фотографію українського танку. І жодної якоїсь там додаткової інформації. Ну, ще дуже важливий момент, що блокують користувачів дуже часто те, що вони опублікували щось, що було раніше до чинності нових правил, що в принципі є неправильно, тому що в Твіттері, ну, ми детально вивчали правила Твіттера, мова йде про те, що набули нові правила, але мова не йдеться про те, що в правилах не зазначено, що це стосується, наприклад, порушень, які були до 28 грудня.
А, Максима, я так розумію, що ці нові правила можуть використовувати і українські користувачі для бану акаунтів, пов'язаних там з бойовиками, наприклад, проросійськими, або з тими, хто підтримує агресію Російської Федерації.
Тут ситуація яка, що насправді можна, звичайно, блокувати акаунти, і українські користувачі вже почали це використовувати, навіть в них інколи це вдається. Але справа в тому, що на відміну від Росії, чи на відміну від терористів, які діють на сході України. В Україні існує, ну, доволі розвинутий сектор, ну, коли ми говоримо про людей, які просто, ну, є публічними, є журналісти, які є просто активісти, є люди, які щось змінюють навколо себе, є просто дуже цікаві люди з точки зору, ну, як медійники. І в Росії такого просто немає середовища дуже активного, яке може там проти чогось владі чи сперечатися там один з одним дуже активно і при цьому, ну, виглядати адекватними. І у них зараз те, що вони роблять, вони фактично направлено проти власне, ну, цього активного середовища українського Твіттера. Якщо говорити про боротьбу, адекватну боротьбу з російським середовищем, ну, тут немає просто проти чого воювати. Тут зовсім інша ситуація, в них зовсім інший Твіттер. Він не є такий спеціальний, як український Твіттер. Тому мені здається, що, ну, можна, звичайно, об'єднуватися. І вже є заклики, і люди доволі активно зараз об'єднуються. Причому люди різних поглядів. І, ну, в принципі, ця ситуація допоможе об'єднатися і стати більш сильним і активним українському Твіттеру. Але загалом ситуація є не дуже хороша. Ми зараз намагаємося з штаб-квартирою Твіттера якось намагаємося владнати це питання, але поки що, ну, зараз вихідні, ми сподіваємося, з понеділка ми продовжимо з ним діалог і, можливо, нам вдасться якось вплинути на цей процес.
А розкажіть нам, коли були подібні ситуації з Фейсбуком, багато говорили про те, де знаходиться офіс, який відповідає за українських користувачів. Так от, де знаходиться офіс Твіттеру, який відповідає за український сегмент, чи існує він окремий?
На жаль, в нас цієї інформації немає, тому що ми отримали інформацію як про те, що є сервіс, служба підтримки, яка знаходиться в Сполучених Штатах. Знову ж таки, служба підтримки, яка знаходиться в Дубліні. Тому що, ну, в Дубліні це великий центр в Ірландії, великий центр підтримки багатьох IT-компаній, і саме ті, ми говоримо про європейські країни, там і велика підтримка Google, і Facebook, і багатьох інших IT-компаній. Тому ми хочемо допомогти отримати цю інформацію, що ми стикнулися з тим, що дуже багато скарг щодо російських користувачів, де явно зневага чи навіть погрози життю інших користувачів висловлювалися. При цьому служба підтримки Твіттера ніякий спосіб не реагувала на це, і вони вказували, що ніяких, ну, ніяких порушень в таких твітах немає. При тому, що українські дуже активно блокують. Тому у нас є підозра про те, що або в них є якийсь алгоритм, який працює виключно на масові скарги. Це перший варіант. А другий варіант – це, що в самій службі підтримки є живі люди, які в якийсь спосіб впливають на те, які саме скарги будуть задоволені, які ні. І вони, скоріше за все, притримуються саме підтримки антиукраїнської позиції в цій ситуації.
Максим Саваневський у нас в ефірі, і співзасновник Українського кризового медіа-центру, і засновник Watcher, відомий блогер. Скажіть, будь ласка, чи може бути альтернативою Твіттеру і Фейсбуку, які отак от блокують незрозуміло з яких причин українських користувачів, національна мережа, наприклад, V-Online, от прямо перед вами ми говорили з Річардом Гордо, який проанонсував, що вже 700 користувачів приєдналися
за два дні
до мережі V-Online. І, власне, однією з причин створення такої мережі у Річарда Горди була саме оці от проблеми з світовими мережами, на які ми тут в Україні вплинути не можемо.
Ну, я не вірю в такі речі, насправді. Я не вірю в те, що можна створити соціальну мережу, ще якусь одну соціальну мережу для українців окремо. Світовий досвід показує, що соціальні мережі помирають, якісь національні. Головна причина полягає в тому, що ну, вони можуть вижити, звісно, але тільки за умови, якщо в них є щось унікальне в їхньому функціоналі, того, чого немає Фейсбука, тим, чим можна ну, там, дійсно вбити по функціоналу Фейсбук. Якщо ми просто повторюємо функціонал Фейсбука, Твіттера чи іншої соціальної мережі, шансу перемогти ці соціальні мережі неможливо. Я думаю, що в світі існує буквально кілька країн великих, де Фейсбук не зміг перемогти. Це Росія, але в Росії дуже сильний всі потужний сегмент інтернету. І там є ВКонтакті однокласники. Ну, і в Україні аналогічна ситуація того, що ми більше залежні від російського, ніж від міжнародного інтернету. Контент, на маю на увазі, залежний. Така сама ситуація в Китаї, який фактично відрубаний від цілого світу, ну, ще кількох великих країн. Тому створювати там чергову соціальну мережу, ну, звісно, хай люди створюють, я думаю, що це хороший досвід, можливо, їм вдасться придумати якісь цікаві речі, того, чого не було раніше. В принципі, ті люди, які створювали, наприклад, такі сервіси, як Snapchat чи WhatsApp, які стали великими компаніями вартістю в 10-20 мільярдів доларів, вони фактично нібито в чомусь функціонал вже існуючих соціальних мереж чи чат-сервісів, але при цьому їм вдалося створити нові повністю нові бізнеси. Тому якщо ми говоримо українську соціальну мережу, я думаю, що вона може бути так, якщо вона може працювати на поширення, то вона буде популярною не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах світу. Ну, якщо от, ви назвали щойно сервіс, якщо їм вдасться таке зробити, ну...
Максима, у мене... Зірвався зв'язок з Максимом Саваневським. Ну що ж, насправді я хотіла поставити лише останнє запитання. Напомню, що в ефірі ток-шоу «Київ-Донбас» ведуть его сьогодні Наталія Сакленко, Анастасія Багаліка. І от ми говорили з основателем ресурса Watcher.com.ua Максимом Саваневським о ситуації з блоками і банами в соцсети Twitter. Для останнього питання все-таки ще раз наберемо Максима, тому що питання доволі важливе. важный для влияния на администрацию соцсети Twitter и для объединения украинских пользователей, для содействия друг другу в этом вопросе. Сейчас послушаем буквально последний ответ и будем переходить к последней теме в эфире «Киев-Донбасс». Максим, последний вопрос от меня. Скажите, пожалуйста, существует ли какой-то хэштег сейчас в Твиттере и в Фейсбуке, который указывает на то, что происходит с банами в Твиттере?
Ой, насправді запущена маса хэштегів. Ну, вони суттєво ні на що впливати не будуть. Я думаю, що це більше орг був момент для запуску самого такого базу обговорення.
Еще раз сорвала связь, но последний ответ мы услышали. То есть хэштегов много, насколько важно ими пользоваться, не совсем понятно, но я думаю, что если какой-то один мощный хэштег появится, как это было, допустим, с хэштегом «Je suis Charlie», я думаю, что что-то из-за этого может измениться. Посмотрим. Будем следить за ситуацией с банами в Твиттере, а пока еще одна песня группы Delirium Tremens в эфире «Киев-Донбасс». Это трек «Вертолеты». Что ж, эфир программы «Киев-Донбасс» продолжается. И вот сейчас обещанный разговор с участником группы Delirium Tremens в нашем эфире Владимир Кузнецов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И в нашем эфире рубрика «Музыка Донбасса».
Была только что.
Да, да. Мы продолжаем ее, поскольку группа Delirium Tremens из Северодонецка. По крайней мере, так нам сказал руководитель, глава правления громадского радио и большой фанат украинской музыки и продюсер украинской рок-музыки Андрей Куликов. Правильно он нам сказал? Северодонецкая группа,
абсолютно
так?
Абсолютно точно. Целиком.
Расскажите об истории группы. Когда, кем была создана, для чего?
Ну и вот, собственно, мы в эфире, я, простите, что не даю вам начать, мы в эфире слушаем очень разного направления музыку, но еще, я так понимаю, что такого
стиля.
Такого стиля у нас не было, да, такого хард-рока. Ну, нам Андрей Куликов сообщил, что то, что вы играете, относится к стилю гранд-кор.
Grindcore, ну, как бы не совсем так, тут просто ситуация какая. Тогда, когда группа появлялась, когда этот проект стартовал, ну, тогда это просто было, ну, в тренде, то есть, и как бы было, проводилось очень много концертов, и на тот момент тяжелая украинская сцена, украинская в целом, я хочу сказать, потому что, да, довольно много проектов и формаций было по всей Украине, в том числе в Киеве, тут был очень важный центр, на самом деле, в то время, именно вот такой сцены, здесь проводился фестиваль с таким немножко юмористическим где-то, может, названием «Зверовидение», вот, который именно вот специализировался на грайндкоре.
Это альтернатива Евровидению,
да,
такая
была? Да, своего рода. То есть тут со всей Европы выступали команды, в том числе как бы выступали, ну, мы нет, но другие проекты из нашего региона, там, из Донбасса, из Северодонецка в том числе, вот, выступали тоже. Вот в Ужгороде до сих пор, по-моему, проводится фестиваль довольно большой. В свое время проводился в Крыму фестиваль, ну, Metal Heads Missions. То есть довольно много крупных. Днепропетровский «Днепродым» был, то есть, ну, много. То есть не только гранд, но вот тяжелая музыка, ну, какое-то время была на очень серьезном подъеме. Сейчас я, ну, не могу так сказать, к сожалению, то есть или из-за событий каких-то, или из-за общего спада, но тем не менее так. Вот. А мы, ну, мы на самом деле, ну, никогда особо вот в чистом виде грайндкор не играли. Это очень жестокая музыка, даже вот по сравнению с тем, что вы слышали сейчас. То есть я понимаю, что это неподготовленному слушателю оно может и здесь показаться очень суровым, но там как бы вот помножьте это все там на 2, на 3. Вот.
А текст о чем? Ну, с музыкой понятно, да, мы услышали, а может быть не получилось нашим слушателям, ну, да, или тут... мне, например, не получилось вслушаться в слова, и о чем поют участники «Зверовидение».
Ну, вот о чем «Зверовидение» поет, я в эфире говорить не буду, потому что это... Там есть очень...
Так все жестко, да?
Набор специфический.
По-зверски, да?
Да,
понятно.
Абсолютно.
Ну, а вы о чем, а группа «Delirium Tremens»?
Ну, начинали мы в свое время, начинали, но для нас это было интересно. То есть у нас были абсолютно бытовые тексты. То есть бытовые и связанные с бытовым пьянством. Будем честными. То есть, ну... Я вот даже так сейчас...
Ну, это сюжет вообще есть какой-то,
конечно,
в этих текстах?
Ну, как же, как
ну
как
например,
же.
Расскажите какой-нибудь сюжет.
Ну, первая песня, которую на самом деле мы сочинили, которую наш вокалист под нее написал текст, она называлась «Борщ и сало», и она, это обращение к жене, которая не приготовила и не поставила борща, сало, там, чеснока на стол и приготовила каких-то бутербродов.
Вы мне напомнили украинскую группу «Борщ», у них есть такая песня про пьяна свиня и про 8 марта, да? И про мужа, который...
Не приготовил подарок.
Да, не приготовил подарок, и там, значит, такое повторение «свиня, свиня, свиня, пьяна».
Молодец, Настя, у нас просто, понимаете, мы очень тут следим за гендерным балансом в нашем эфире, и несколько сразу у нас журналисток, вот и Анастасия Багалика, и Ирина Славинская, и Ольга Веснянка, они вообще, знаете, на флаг подняли вот гендер. Я тоже их поддерживаю, надо сказать. Вот, например, когда я веду украинские программы, то я слежу за тем, чтобы мы вот профессии и должности называли обязательно в женском роде. Это потому, что это правило украинского языка. Доктор, докторка, президент, президентка, президентка и так далее.
По-русски оно все не так совсем.
Не так, оно не должно, да, но вот некоторые, даже наши коллеги по национальному радио, не всегда понимают, зачем мы говорим, называем не психолог, говорим, а психологиня. Ну, потому что это правило украинского языка. Кстати, такие же правила, например, во французском, да, где президент и президент. Да, если бы победила женщина, она была бы президент по-французски.
На самом деле, даже на русском у меня жена предпочитает называть себя психологиня.
Психологиня. О, наш человек. Но вернемся к песням. Когда вы создали группу, какие площадки у вас были для творчества в Северодонецке? Собственно говоря, кто эти люди по профессии, которые объединились в эту группу Delirium Tremens?
Ну, тут, как бы, может быть, даже стоит начать немножко издалека. То есть Северодонецк, ну, по моему какому-то опыту, по опыту концертному, общения с другими музыкантами, это такой, назовем это, котел вот буквально андеграундной музыки, то есть наши там тогдашние 130 тысяч населения, сейчас, соответственно, больше, я трудно даже сказать, сколько сейчас, очень много переехало в город, ну, вот, ну, Сотнями я не могу сказать, что группы исчислялись, но вот за сотню их точно было. То есть, вот,
группы именно рок?
Именно роковые группы.
Ого!
Их действительно было очень много. Колоссальное количество людей с образованием, без... То есть достаточно сильное музыкальное образование в Северодонецке, но далеко не все как бы выходцы, они как бы в рок подаются, естественно. Но, тем не менее, вот, допустим, у нас и у меня музыкальное образование есть, у барабанщика у него вообще высшее музыкальное образование. То есть мы в том числе играли и на академических сценах вот свою музыку, ну, проектом «Махинатор» на самом деле. Вот, поэтому музыкантов очень много. И вот «Делириум» — это проект, который родился вот тоже в своей рода такой формации. Нас там человек 10 было. И тоже около там 4-5 проектов в разное время. То есть, то есть так получалось, что вот мы не одной группой собирались там и играли, а вот у нас было действительно несколько разных проектов, играющих совершенно разную музыку. И появлялись какие-то люди. То есть вот «Делириум» появился, когда Артем, наш вокалист, Артем Шмех, вот, такое прозвище его, вот он, ему очень хотелось играть. Вот ему очень хотелось играть. Это он был идейным вдохновителем именно грайндкор направления. Он писал все тексты, он как-то идейно это все закладывал. Вот он как бы вот сказал, вот я хочу, давайте. Вот, ну, был старый товарищ, да, довольно, ну, как бы не с музыкой связанный, ну, друг достаточно знакомый. Ну, и мы собрались вот тогда из разных проектов и стали играть. Оно рождалось совершенно как какая-то просто, ну, побочная шутка, там, развлечение. То есть мы изначально, ну, вели себя очень так на сцене несерьезно, то есть мы по большому счету, если бы к этому относились, допустим, власти с большим пристрастием, нас можно было бы посадить, потому что мы распивали на сцене водку, мы поливали водкой зрителей, например, то есть вокалист наш выступал тогда в футболке с гербом СССР и в ушанке, то есть, ну, да, ну и мы там...
Но это было еще до закона,
да, это было до закона, но на самом деле, то есть в этом был определенный такой, ну, подтекст весьма такой красноречивый, вот.
А власть не интересовалась просто?
Абсолютно.
Да. Вот. Ну, это в этом все... было ваше счастье, я так понимаю.
Ну, не только. Там, на самом деле, может, мы и не самые страшные были. Были такие проекты, которые, ну, совершенно музыкой назвать нельзя. Их скорее надо назвать как арт-перформансами. То есть люди, которые выходили и делали что-то совершенно невероятное на сцене. Вот они играли там на молотках, там, на самодельных инструментах. И это все, прежде всего, как было какое-то театральное шоу. То есть, может быть, где-то это бы нашлось там более оскорбительным для кого-то.
Музыкант из северодонецкой группы «Delirium Tremens» Владимир Кузнецов в программе «Киев-Донбасс». Владимир, мне прямо жаль, что я не знала о таких вот перформансах в Северодонецке, и почему-то всегда за перформансами какими-то я ездила во Львов, вот, чтобы там посмотреть что-нибудь этакое. Вот я вижу, что это была моя ошибка. Сейчас есть такие такого рода концерты?
Сейчас
публичные?
Ситуация, к сожалению,
нет,
очень,
да?
Печальная. Ну, мы пытаемся как-то сейчас вздохнуть, но очень много людей, само собой, уехало. Очень много людей просто, ну, не находит себя в определенном состоянии. То есть мы, как все наши, в общем-то, проекты, вот в 2014 году мы фактически находились в коме, и это было связано не столько там с какими-то физическими опасностями, хотя, ну, и это тоже в определенной смысле. Но мы в тот момент все фактически, только вокалист уехал очень далеко, в Башкортостан. Вот, а мы все оставались в городе. Ну, просто это было определенного рода психологическое очень серьезное давление, и было очень тяжело, и в тот момент даже не физическая какая-то опасность и угроза нас угнетала, а вот этот факт разделения того, что, ну, вот сейчас оказалось, что те, кто тебя окружал рядом, они вот внезапно разделились вот на два лагеря. Разделились очень однозначно и бесповоротно, очень трудно до сих пор находить общий язык, хотя страсти сейчас, ну, понятное дело, уже кипят не с такой силой. Вот. Просто до этого Донбасс, ну, он не был... Не то, что даже украинцами, вот он не был никакой национальностью, на мой взгляд. Это была такая своеобразная постсоветская национальность вот с теми вот несчастными, там даже не 70, а 30 годами какой-то культурного опыта, пласта. Вот. И вот, ну, у них ничего не было. И потом, когда вот внезапно вот это разделение произошло, появились те, кто захотел и сказал, я хочу быть украинцем, я хочу быть человеком, который имеет корни, имеет культуру, имеет опыт. И оказались те, кто сказал, я не хочу. Вот я хочу, мне государство должно, мне все должны, мне должны сделать хорошо, мне должны а все вокруг плохие, а я ничего делать не буду. Вот. И это, конечно, очень сильно расстроило отношения везде, в том числе и в музыкальной среде. Сейчас, наверное, активно действующих групп, дай бог, десяток в Северодонецке, дай бог. Вот. Я при этом не уверен. То есть...
Владимир, а вот есть и другой проект участников группы Delirium Tremens, да? Он совсем другую музыкальную направленность имеет. И мы вот в эфире будем слушать, что вы предлагаете, «Крысиный блюз» или вторую композицию?
Давайте начнем с Оскара Леванта. Вот у меня есть что про него рассказать. Это меня на самом деле я люблю эту композицию, хотя композиция это не наша, это джазовый стандарт. Мы его записывали в свое время для фестиваля Додж Донецкого, джазового фестиваля. Мы хотели принять там участие, не получилось, но тем не менее она была записана для него. То есть мне есть что рассказать. «Махинатор» — это, собственно, то, с чего начиналось мое появление в этой среде этих конкретных музыкантов. Тогда я достаточно долго не играл ни с кем, то есть до этого у меня были другие группы, еще в студенческие времена, в тот момент, это, по-моему, был 2006 год, 22 октября 2006 года, это я до сих пор помню, это день рождения группы «Махинатор», мы его празднуем периодически. Я тогда просто пришел, не в тот день, это раньше, соответственно, было, пришел на репетицию к этим людям, я посмотрел, и в какой-то момент, когда большая часть людей вышла на перекур, а барабанщик не курил, Иван Грицев, и я взял в руки бас, я попросил, взял, и мы буквально этот перекур поиграли, минуты полторы поимпровизировали. Это был больше такой фанковый импровиз, фанковый, рок-н-ролльный, то есть, и понравилось настолько, что на следующую субботу мы собрались и играли часов 5 без перерыва, то есть, и так появился, собственно, «Махинатор» как проект, то есть, два человека, басист и барабанщик. То есть,
будем сейчас слушать «Blame It On My».
Да, давайте, начнем с него. Thank you.
Продолжается Киев-Донбасс. С нами сейчас в студии Владимир Кузнецов, музыкант из проекта Delirium Tremens. Но мы сейчас слушали совсем другой проект тех же участников, называется «Махинатор». Вот совсем другой направленности музыка абсолютно. И как могут уживаться тяга и к такому очень жесткому металлу, и к одновременно к блюзу?
Прекрасно уживаются, как видите.
То есть можно играть и то, и абсолютно не...
Музыка — это какой-то универсальный язык. То есть, ну, это язык эмоций, ну, может быть, на мой там какой-то взгляд. То есть важно, чтобы в момент, когда ты музыку делаешь, там, сочиняешь ли, или исполняешь уже, или записываешь, чтобы оно, ну, попадало в какой-то резонанс с тобой, чтобы тебе это было приятно делать, хорошо делать. И тогда, ну, нет никакой проблемы, можно играть любую музыку. Совершенно там Санхаус, когда-то блюзмен известный американский, там, начало 20-30-х годов, там он сказал, что блюз можно играть в церковном хоре. Вот, и это все равно будет блюз, потому что блюз — это то, что у тебя в душе, а не то, что снаружи. И тут, ну, как бы я с ним абсолютно согласен, то есть... Поэтому, ну, стиль не имеет никакого значения. На самом деле, ну, я, вот чтобы не соврать, наверное, ну, с 98-го года вот я за инструментом вот и играю как-то вот более-менее профессионально, выступаю. И за это время в совершенно разных проектах я поучаствовал. И не могу сказать там, что какое-то было вот очень жесткое стилистическое ограничение. Для меня, например, «Махинатор» вот прежде всего был важен тем, что мы... Вот эта песня, она не показательная, а он очень разный. Он очень разный в тех пределах, которых вообще можно там было совмещать вот на таких инструментах. То есть мы вообще никак не ограничивали себя, нам просто нравилось делать то, что мы делаем. Вот на самом деле и Delirium Tremens, он во многом такой же. То есть он, его нельзя подогнать под какие-то конкретные стилистические рамки. Понятно, они там знакомы там знатокам, то есть, но те, кто вот там... вдруг сейчас вот слушает и знает, они понимают, что там есть чуть-чуть стоунера, чуть-чуть панка есть, чуть-чуть есть и металла, и чуть-чуть есть и кора, и хардкора, грайндкора, то есть там очень много всего намешано.
Владимир, расскажите, вы в курсе того, что происходит в музыкальной среде в Луганске и Донецке и других районах, городах и районах неподконтрольных территорий Украины? Вот Андрей Куликов, уже упомянутый нами, периодически приносит нам в эфир композиции разных групп, и рок-групп в том числе, которые в силу разных причин остались в Донецке. Что вам известно, как там ребята творят? И что творят?
Ну, на самом деле, к сожалению, известно мне довольно мало. Я, ну, допустим, знаком, там есть группа «Дуглас» донецкая, с ее вокалистом мы достаточно хорошо знакомы. Вот они по-прежнему действуют, выступают как-то.
В Донецке?
В Донецке, да. Угу. Луганский рок-клуб достаточно быстро перекрасился, то есть в свое время, ну, я не прямо об этом узнавал, но через какие-то социальные сети, то есть они объявили там, по-моему, себя первым республиканским рок-клубом и что-то там собирались делать, какие-то концерты, но, по-моему, это движение сейчас находится в еще более плачевном состоянии, чем с нашей там приграничной стороны. У нас мы, по крайней мере, хотя бы как-то делаем это что-то, там, ну, это все немножко подзатихло, ну, как... Может, я просто чего-то не знаю. Ну, так, как это видится мне вот оттуда.
А вот я еще хотела задать такой вопрос. Возможно, он несколько, я не знаю, странный, но среди украинских групп, выступающих на большой сцене, у вас есть какие-то кумиры?
Ну, у меня, в принципе, кумиров нет. Как бы музыка...
Даже в музыке?
Даже в музыке.
Прежде всего, в музыке. То есть... Понимаете как? Это не то, что я вот такой нигилист и музыку я вот не слушаю. Нет, неправда. Я очень много музыки слушаю.
Ну вот кто-то, кого вы слушаете?
Понимаете, я очень четко групп. Разграничиваю творчество и человека. То есть я люблю музыку, а человека, который ее делает, ну я не отождествляю с ней. Эта музыка, она существует отдельно. Человека я могу сильно не любить на самом деле, того, который делает
эту. Хорошо, я переформулирую вопрос.
Я понял, что мне нравится.
Кого вы слушаете, да? Что вам нравится?
Естественно, нельзя не слушать там, ну, слушать украинскую музыку и не знать там воплей Видоплясова. То есть это та музыка, которая с детства там с нами фактически, да. Это для нас там важно. «Табула раса» в свое время мне нравилась. ТНМК, естественно, там в какой-то мере, ну, не то, что, может быть, сейчас они делают то, что делали раньше. дайте подумать еще. На самом деле очень много вот украинских групп было, которые малоизвестные были, и мне они очень нравились.
Например?
Вот я пытаюсь сейчас вспомнить, к сожалению, так вот быстро не получается. Ну, оно просто вот оно как-то все проходит вот как раз в совместных концертах, там где-то, ну, Тень Солнца, например. Тень Солнца,
а, Тень Солнца у нас часто бывают в эфире, в других проектах были.
Махинатором мы выступали с ними на одной сцене в 2007, кажется, в Киеве. Вот. А вот недавно они были в Северодонецке. Был прекрасный концерт.
Да, они много ездят в зону проведения АТО, и не только в прифронтовые районы Луганской и Донецкой области.
Да, я считаю, это прекрасно.
Владимир Кузнецов, музыкант из северодонецкой группы Delirium Tremens в студии Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». Вот я коротко хочу еще спросить, буквально минута до эфира. Считается, что люди творческие, они как-то раньше других ощущают то, что будет далее. В своих работах отображают, будь то в поэзии, прозе, в живописи, в музыке. И ощущают то ли войну, то ли мир, то ли какие-то еще какие-то движения мировые. Что вы ощущаете? О чем сейчас эта музыка? Она о войне, о мире, о чем-то другом?
Она сейчас больше о внутреннем состоянии. Потому что, ну, внешне мы, как бы, мир вокруг нас, он существует, и мы привыкли, ну, по крайней мере, вот это было принято вот думать, а что снаружи, а что там сделают, чего ждать от правительства, чего ждать от президента, не нужно ни от кого ничего ждать, нужно делать что-то самому и пытаться как-то внутри себя прежде всего повернуть. Поэтому музыка наша сейчас, ну, по крайней мере, то, как нам хотелось бы, о внутреннем мироощущении, о внутреннем, ну, как бы, изменении, которое, несомненно, должно произойти. То есть мы должны понять, что мы есть больше, чем какой-то винтик в большой машине, там, или просто никто в серой массе. То есть выделиться не просто какой-то вот, ну, эпатажностью или чем-то еще подобным, а выделиться тем, что, ну, быть и оставаться индивидуальностью, способной что-то делать.
Спасибо большое. Владимир Кузнецов, участник группы Delirium Tremens, в эфире ток-шоу «Киев-Донбасс». А мы с Натальей Соколенко начинаем прощаться с вами. Напомню, что за режиссерским пультом нам помогала Ирина Нижник. И ток-шоу «Киев-Донбасс» уходит на выпуск новостей.